Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Одной из центральных тем российской прессы минувших дней продолжает оставаться тема лидерства в протестном движении России, которое мы наблюдаем последние месяцы. Многочисленные статьи, посвященные этой теме, мнения блогеров содержат самые противоположные оценки людям, каждый из которых может в перспективе стать новым лидером страны. Результаты развернутого социологического исследования, посвященного представлению россиян о том, каким должен быть следующий национальный лидер России, содержат и доклад «Общество и власть в условиях политического кризиса», подготовленный Центром стратегических разработок для Комитета гражданских инициатив, созданного экс-министром финансов Алексеем Кудриным. Мы сегодня лишь скользко коснемся, если успеем, конечно, 4 сценариев для России, представленных в этом докладе, но по той причине, что во вторник, 30 мая, в программу «Время гостей» к моему коллеге Михаилу Соколову на радио «Свобода» придет один из авторов доклада, Михаил Дмитриев. А сегодня мы обсудим публикации, посвященные лидерам протестного движения, тому, как они выглядят в глазах россиян, и попытаемся ответить на вопрос, каким должен быть будущий национальный лидер. У нас в гостях в петербургской студии тележурналист, обозреватель журнала «Огонек» Дмитрий Губин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
И политолог, политический обозреватель интернет-издания газеты «Ру» Сергей Шелин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы, отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 66 010 46, абонент радио «Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта радио «Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Сергей, Дмитрий, ну давайте я вот приведу маленькие выдержки с публикации интернет-издания «Слон.ру». Она как раз вот выдержки из этого доклада, о котором я сказал, она посвящена тому, как россияне воспринимают вот будущего национального лидера, и, соответственно, приводятся результаты опросов россиян, самых разных, да, групп населения, в отношении каких-то ключевых лидеров, ну, там, Михаил Прохоров, Дмитрий Рогозин и так далее. Вот мы просто проскочим это, но посмотрим, как это все выглядит. Вот что пишет Николай здесь Войнаровский. Вышедшие вчера из спецприемников Сергей Удальцов и Алексей Навальный, как, впрочем, и все остальные политики новой волны, не могут пока рассчитывать на массовую поддержку. Россияне хотят обновления политической элиты, но новые оппозиционные лидеры их совершенно не устраивают. Они то лезут в фонтан, то употребляют в речи уголовные словечки, они склонны к популизму, национализму и демагогии, но за ними мало реальных дел. Об этом говорится в докладе «Общество и власть в условиях политического кризиса». И вот дальше я читаю. На основе интервью фокус-групп, проведенных в российских городах, как раз и представляется такое мнение россиян о самых заметных оппозиционных политиках, а также выводы об их перспективах, сделанные аналитиками ЦСР. Вот Михаил Прохоров первый идет в этом списке, я прочитаю сразу. У Прохорова есть устойчивая группа поддержки, в основном в среднем классе. Увы, дальнейшее расширение базы поддержки наталкивается на жесткие ограничения. Значительная часть опрошенных, как среди среднего класса, так и в других группах, категорически не одобряет его. Основная причина – негативное отношение к олигархам. Представляется, что Прохоров не имеет возможности выйти за пределы сравнительно узкой политической ниши, которую занимает в настоящее время. Такой вердикт ЦСР. Ну что, согласны с такой точки зрения, Сереж?
Ну, вы знаете, во-первых, согласен, во-вторых, Прохоров – это все-таки политик по назначению. Там, он приглашен в политику, там, приглашение, как я понимаю, пока заморожено, но он и отпал из политики. Так что я бы, честно говоря, даже не очень стал бы его рассматривать вот в ряду таких перспективных политических фигур. Там. Более интересны те фигуры, которые в этом же докладе названы то ли политиками второго эшелона, то ли еще там. В общем, это настоящие, активно действующие оппозиционные фигуры. Вот помянутые Навальный, Удальцов.
Вот мы до них дойдем, там очень интересные тоже. Сергей, у вас в отношении Прохорова, Дмитрий, простите, я имею в виду, знаете, буквально в Гатчине в эту субботу состоится большое мероприятие, там будет заседать представители 12 регионов движения, значит, которые как раз будут представлять и обсуждать вариант создания, значит, вот поддержки такой прохоровской новой партии?
Ну, в отношении Прохорова я исповедую принцип Брикикекса из «Дюймовочки». Вот когда «Дюймовочки» говорили про крота, во-первых, слепой, во-вторых, богатый, это же золото, а не муж. Значит, Прохорова в мужья. Мы сейчас обсуждаем конкретные фамилии. Меня Real Politics, хотя этим занимаюсь, да, хотя потому что там на канале «Совсекретно» веду программу, меня занимает мало. Меня занимают глобальные изменения. А если заниматься глобальными изменениями, следует обратиться к автореферату диссертации, в свое время в Советском Союзе запрещенной, Льва Лурье, Льва Яковлевича Лурье, который задался простым вопросом, а что делает людей героями? И вот в советское время, как полагается серьезному исследователю, историку и сына знаменитого историка, он создал вот этот аппарат с карточками, классифицировал признаки и пришел к выдающемуся выводу. Вот, дорогие коллеги, Виктор и Сергей, вот скажите, что делает людей героями? Какой из показателей, какой из факторов влияет на геройство, ну или в нашем случае на лидерство?
Я не считаю Прохорова героем, и он никогда не был и не будет героем.
Ну хорошо, лидером.
Он не является, на мой вкус, политическим лидером серьезного калибра.
Так вот,
должен разочаровать.
Ответ Льва Лурье был совершенно потрясающий. Диссертация была запрещена. Год рождения. Потому что если мальчик рождался, условно говоря, в 16-м году, у него были огромные шансы стать молодым военачальником в годы Великой Отечественной войны, ну, либо, значит, соответственно, грудь в крестах, либо голова в кустах. Год рождения. Вот год рождения диктует потребность в лидерах, потому что у поколения, которое стоит у власти и принимает основные решения, ну или, скажем, вот формирует то большинство, которое влияет не на текущую политику, а на общую политику, у нее есть запрос. Так вот, сегодня, с моей точки зрения, запрос на лидера один – это не должна быть продажная сука. Сегодня лидер тот, кто отстаивает те или иные идеи, я сейчас пока не обсуждаю, какие идеи, абсолютно бескорыстно. Вторая вещь, которая может, и второе, так сказать, научное исследование, которое может иметь наше отношение к нашему разговору, это вполне порнографический роман Эдуарда Лимонова «Палач». Вещь такая порнографическая, барышням его не худо ночь грядущей прочитать, да и не только барышням, где речь идет о том, что молодой человек в Нью-Йорке продает свои садомазохистские услуги всяким дамам, скучающим, богатым, и он крайне успешен. Но в романе, выступая в роли палача, да, такого, но в романе побеждает не он, а побеждает его приятель, ничтожный польский эмигрант, который всех этих барышень перевербовывает в свою веру, которая состоит в простых принципах. Он такой христианин, он католик, он говорит о нравственности. И эти барышни, они уходят за ним. Почему? Потому что палач, предоставляющий услуги, предоставлял их очень качественно, но за деньги. Он был продажный сволочь. А вот тот был абсолютно искренним. Сегодня есть спрос на лидера, который действует так искренне. Вот почему такая гигантская разница между Минаевым, а я там уж не говорю, между Багировым и Собчак. Вот почему такая разница между Прохоровым и Навальным. Потому что за Прохоровым стоят деньги, даже когда он говорит искренне, я верю, что он говорит часто искренне. Он должен фактор денег учитывать. А за Навальным никаких денег нет. Да, Лёша хочет популярности, он всегда ее хотел. Но эта популярность, скажем так, быть узнаваемым, он не хочет на этом заработать. Для него политика не бизнес-проект.
Но вы знаете, Алексей Навальный не публиковал своей, так сказать, декларации о доходах. Вот, кстати говоря, я посоветовал, наверное, всем оппозиционным деятелям опубликовать,
кстати,
да, свою декларацию. Что там, я непонятно, вот у Ксении Собчак там
рестораны какие-то. Он не обязан ее публиковать.
Читать. Никто, ну, не обязан.
Ладно, это, там, Бублик, Твербуль. Кстати, хорошая идея.
Мы-то этого не знаем.
Ксюш, дорогая, Леш, если вы нас сейчас слышите, а в самом деле... публикуйте, откройте свои доходы. Это, по-моему, крайне хорошая идея для любого человека, претендующего
для
на
лидерство. Для наших тех же самых всяких.
Значит, это не моя гнусная идея, это Резунков меня соблазнил.
Пожалуйста, Сергей.
Ну, действительно, члены нашего правительства и президентской администрации, руководители во главе с президентом, они обнародовали свои доходы, да, это очень содержательно. Вот, значит, есть один пункт, Дмитрий, в котором я с вами согласен. Если считать, что политическое поколение – это 15-20 лет, и сейчас у власти стоят те, кому между 50 и 60, грубо говоря, да, то следующее поколение – это те, кому там 30-40. Действительно, где-то родившиеся там во второй половине 70-х, в начале 80-х годов, да, это очень перспективное поколение по возрасту.
Которых достало, да, что все продается и все покупается. Их это реально достало.
Спасибо, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Рызунков. В эфире «Час прессы». У нас сегодня в студии тележурналист, обозреватель журнала «Огонек» Дмитрий Губин и политолог, политический обозреватель интернет-издания газеты «Русь» Сергей Шелин. Ну, давайте список продолжим. Очень коротко, потому что тем достаточно много вообще на этом. Алексей Навальный, вот как примерно, то есть не как примерно, а вот такая характеристика. Навальный пока не воспринимается как сложившийся политический лидер, хотя многие респонденты дают понять, что в перспективе, по мере накопления опыта, репутации и достижений, он бы мог стать привлекательнее. Узнаваемость Навального за пределами Москвы все еще низка. Поддержка Навального слаба, судя по всему, потому что борьба с коррупцией сама по себе не является достаточно сильным мотивом для позитивного отклика избирателя. Более сильный положительный отклик вызывает решение местного масштаба, связанное с проблемами здравоохранения, образования, безопасности и ЖКХ. Навальный не вызывает сильного позитивного отклика как политический лидер, в том числе из-за отсутствия успешного опыта масштабной государственной деятельности и значимых позитивных результатов, что важно в глазах респондентов. Конец цитаты, Сергей.
Ну, вы знаете, там они проводили небольшие голосования на фокус-группах, и все-таки Навальный набирал больше голосов, как возможный претендент на разные должности.
На первом месте, да, везде.
Да, 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 да. Следом за ним шел, насколько помню, Удальцов, следом Ройзман, следом все остальные. Вот. На разные должности, там, типа, а хотите ли вы там его президентом, а хотите ли губернатором вашего региона, а хотите ли мэром вашего города. И, в общем, при том, что он недостаточно узнаваем, при том, что его критикуют как человека, как там сказано, значит, слишком лощенного, слишком западного, что занятно, потому что он, как бы, как говорится, позиционирует себя как националист и так далее, и так далее, то, в общем, он сейчас выглядит из таких кандидатов в общенациональные фигуры, вот из такой настоящей оппозиции, там, вот, не типа Прохорова, там, а из оппозиции действительно. Вот он сейчас на первом месте.
Из числа гражданских активистов.
Да, скорее, да, 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 совершенно. Он на первом месте, но при этом действительно, вот как метко замечено исследователями из ЦСР, что как бы, типа народ, как они говорят, народ созрел политически. Он ждет конкретностей от своих кандидатов. Он ждет, чтобы они предложили ему решение каких-то его конкретных насущных проблем, там, не знаю, начиная от пенсионного обеспечения, кончая там строительством дорог и ЖКХ. И Навальный в этом смысле отчасти недостаточно силен, потому что он же называется певец одной темы, он борец с коррупцией, и, по крайней мере, по результатам этого исследования, вот сама по себе борьба с коррупцией, это недостаточно, чтобы сделать большую политическую карьеру. Это выглядит как слишком неконкретно. А люди хотят, чтобы, например, там, не знаю, в больнице лучше лечили, а не просто вот боролись с коррупцией.
Ну, то есть, условно говоря, список лидеров, он отнюдь не закрыт, мы это видим. Вообще ощущение в отношении Навального, хотя я к нему очень хорошо отношусь, мы с ним вместе работали, мы снимали запрещенную программу, там, «Бойцовский клуб», и были двумя телеведущими. Я действительно к нему хорошо отношусь, потому что ничто не дает мне основания полагать, что он выполняет какой-то заказ и выполняет собственный там хотя бы или чей-то, тем более, бизнес-план. Но список не закрыт, потому что не появился человек, который просто обратится к нации и скажет: слушайте, россияне, вы охренели, что с вами произошло? Вы за последние 20 лет Россию превратили в десятисортную державу. И те, кто сейчас возмущены моими словами, скажите, какую книгу вы прочли за последний месяц? Какой фильм вы посмотрели? Какую идею философскую открыли? Вы, люди, которые покупаете дорогущие машины, и он тут побывал, это я не лидер нации, да, но я побывал на диком, на дивном и диком съезде Porsche, значит, вот такая презентация, 500 Porsche владельцев собрались в Петербурге, скопище негодяев. Это не мужики, это пидорасы. Потому что только как-то пидорас... Одну секунду, да, владельцев... Да я использую.
В ругательном смысле.
Я в ругательном использую. Вот человек, который покупает Панамеру или который покупает Бокстер в стране, где нет ни одной дороги, Где на этой машине можно ездить? Сволочь, что ты сделал? Ты купил Порше, чтобы казаться мужиком? Ты не заказал государственного переворота. Ты не заплатил, чтобы твоя страна была лучше. Ты не изменил свою страну. Ты хочешь казаться кучи-хучи меном, а ты ничтожество и тля. Вот любой человек, который покупает машину стоимостью дороже 50 тысяч в стране под названием Российская Федерация, это ничтожество и тля. Потому что сначала переделай свою страну, а вот потом в стране с отличными дорогами, с уважительным сервисом, с хорошим образованием, с отличной медициной, ты имеешь право на Мерседес. Потому что Порше, мне президент Порше объяснял разницу между Россией и Германией. Вот там у деда был Порше. И у отца был Порше. Это спортивная машина, которую я уважаю, которую я езжу на автодроме. А в России нет ни одного автодрома. То это Мечково-Хомячково под Москвой, этот ужас в Шушарах питерский. Ребята, нельзя приезжать в помойку в Шушарскую, именуемую по недоразумению автодромом, да, на машине, которая называется Порше, и считать себя кучи-хучи меном. Вы ничтожество. Вот когда появится такой человек, который скажет, что я хочу строить страну, а не хочу набивать карманы баблом, чтобы купить себе Порше, да, у него огромные шансы на то, чтобы быть лидером, плюс еще ряд условий.
Пожалуйста,
что-то
Сергей.
Что-то мне подсказывает, что среди слушателей этого радио нет Порше-владельцев.
Да ладно, да ладно. Да зачем же так принижать?
Ну, давайте вернемся к нашей теме.
У меня нет Порше.
У нас дивные презентативные выборки.
Хорошо, давайте еще продолжим этот список. Сергей Удальцов, один из немногих, я цитирую доклад ЦСР, немногих политиков, который был отмечен опрошенными россиянами как человек с сильными лидерскими качествами. Однако его эпатажная внешность, лысая бритая голова, впалые глаза, черная куртка, вызывает отрицательную реакцию, ассоциируется с криминалом. А опросы очень четко дают понять, россияне не любят в политиках любые проявления неадекватности, купания в фонтане, голодовки, криминальные словечки в ИЧИ или радикализма, национализм, агрессия.
А что они так Путина-то любят, у которого этих криминальных словечек выше крыши?
Нет, здесь, кстати, можно взять любого почти, допустим, депутата из «Единой России» из Госдумы, он тоже будет абсолютно такой вот тихий, спокойный, да, мягкий в большинстве.
Значит, это с проборчиком а-ля Лигачёв?
Да. Не позволено будет сказать. Так вот, среди них довольно много людей, тем не менее, среди так называемых наших политиков, я имею в виду не оппозиционных, среди них довольно много людей экстравагантного поведения. То есть, ну, конечно, такая вот, есть такая серая масса, такие вот мышиные глазки, там, и все прочее. С другой стороны, довольно много таких экстравагантных. Первым этот стиль задал, по-моему, Жириновский из таких известных, а в какой-то степени он потом усвоен и стал вообще языком нашей политики публичной.
Говорит, подонок однозначно.
Да, именно так. Вот. И, конечно, да, вот лидер нации Владимир Владимирович Путин, он, конечно, многое почерпнул. И я думаю, что люди устали от этого. Люди от этого устали. Все-таки больше показывают, Путин ведь показывает больше, чем всех остальных, скажем, политиков вместе взятых. Поэтому для них, конечно, политика – это скорее путь. Их утомляет вот такая подчеркнутая экстравагантность, поведение, лексикон, манер там, и так далее. И, видимо, она да, как-то отраженным светом отражается на позиционерах, когда они так себя ведут. Может быть, там бедному Удальцову там, это для него органично совершенно одеваться, там, брить голову, там, я не знаю, почему человек не может брить голову, или одеваться в черную куртку, или там, влезать в фонтан, мы знаем, при каких обстоятельствах это произошло. Вот. Но вот, тем не менее, вот, какое-то такое недовольство вот этим отражается на нем.
Ну, Удальцов, самое главное другое, да. Вообще дивная история. Революционер, сын академика. Просто Франция, 68-й год. Но Удальцов сталинист. Это раз, и, к сожалению, я к нему очень хорошо отношусь. Ну, я испытываю симпатию, которая достойна себя, к людям, которые достойно себя ведут в тяжелых обстоятельствах. Удальцов себя ведет достойно. Удальцов не продан, что опять-таки вызывает к нему крайнюю симфонию. Но Удальцова два качества взаимосвязаны. Первое, вот при всем моем хорошем отношении, да, Платон мне друг. Но истина, он не очень умен. Это, конечно, вот с этим ничего не попишешь. И второе, что мне кажется, с производным от первого, он сталинист. Он искренне не очень, вот, ну, он Я даже не говорю ум в смысле интеллектуального.
Ну, критерии, да, умственные мы договорились, что мы не будем обсуждать их как людей, да, так сказать, а вот я имею в виду, будем обсуждать все-таки как некие формы проявления политического.
Идея сталинизма, что, конечно, очень привлекательно. Привлекательно не потому, что, ну уж народу так там нравится Сталин, или что они видят кайф в репрессиях, да. Сталинизм – это совершенно колоссальная идея, лучше всего объясненная, описанная в великом, третью книжку там, фактически поминаю, в великом романе Саши Терехова «Каменный мост». Весь этот величайший совершенно роман, с моей точки зрения, посвящен объяснению, почему вот люди так легко умирали с именем Сталина на устах. По одной простой причине, там есть гениальная фраза, он чувствовал себя наконечником на стреле, которую империя посылает в вечность. Вот империя – это нечто существующее. Сталин, конечно, это Бог. Если ты веришь в Бога, ты понимаешь, что ты не умрешь. Более того, смерть во имя Бога дарует тебе бессмертие. Вот за Удальцовым эта имперская сила, величие страны гарантирует личное бессмертие, она, безусловно, стоит. Другое дело, что эта идея, ну, того времени, Удальцов или человек типа Удальцова.
Нет, нет, вот здесь, простите, Сергей, Дмитрий, сегодня мне так...
Да хоть Лёша, хоть Навальному,
нет, Ксюша только не называется. Я хочу как раз вот здесь с вами не согласиться и повести как раз мнение пресс-секретаря Русской Православной Церкви...
Володи Вигелянского?
Нет, Всеволода Чаплина, значит, он как раз говорит по поводу Сергея Удальцова. Он говорит, что я со всеми...
Отец Звездоний,
этими людьми знаком давно, я цитирую... в интервью собеседнику, встречался не раз. Единственное, с кем нет желания знакомиться, это Сергей Удальцов. Очевидно, что некая идея, некий план есть только у него, и это страшный план. То же, что в свое время между 905 и 917 годами был раздавлен политической волей дедушки Ленина, хотя такого рода эволюции рано и поздно пожирают своих отцов. Конец цитаты.
Сергей. Красноречивый протоиерей. Однако вернемся к нашим региональным и прочим подрастающим лидерам, о которых говорится в этом докладе. Вот, с одной стороны, да, они изучали отношения вот к таким, ну, условно говоря, кандидатам в общенациональные фигуры, вот о которых мы только что говорили, об Удальцове, например, там, или о Навальном еще более. А с другой стороны, ведь эти фокус-группы, их фокус-группы проводились в городах, сразу в нескольких городах, где шла серьезная борьба за должность мэра.
Сергей, простите, давайте мы перейдем на новости, а потом обязательно давайте, продолжим, там... вы продолжите то, что хотите сказать. Напомню, в 19 часов на волнах Радио «Свобода» программы «Во имя гостей», что происходит с правами человека на Украине, прислушивается ли власть к правозащитникам. В программе участвует сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Ведет передачу Виталий Портников. Повторы в 4 в 11 часов утра в субботу, время московское. Продолжение нашей программы «Час прессы». Сегодня у нас в гостях тележурналист, обозреватель журнала «Огонек» Дмитрий Губин и политолог, политический обозреватель интернет-издания газета «Ру» Сергей Шелин. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ульяновске проходит суд по делу координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Его обвиняют в нанесении побоев местной студентке, активистке прокремлевского движения «Молодая гвардия». Он категорически отрицает свою вину. В Астраханской области на полигоне Ашулукский загорелись и взорвались 145 ящиков со снарядами. Инцидент произошел накануне, однако сообщения о нем появились только сегодня. Это уже третье в этом месяце подобное чрезвычайное происшествие на военных складах в России. В начале мая при взрыве на полигоне в Нижнем Новгороде погибли 6 человек. В Турции сегодня в результате теракта, осуществленного смертником в центральной провинции Кайсери, погиб сотрудник полиции. По данным местного информационного агентства, пострадали более 10 человек, все гражданские лица. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин предложил распустить парламент и назначить внеочередные выборы. «Вчерашняя драка депутатов показала, что парламентаризм в стране окончательно разрушен», заявил Литвин на сегодняшнем брифинге в Киеве. Президент Франции Франсуа Олланд сегодня прибыл с необъявленным визитом в Афганистан для встречи с французскими военнослужащими в рядах международных сил под руководством НАТО. В Новой Зеландии к 7 месяцам тюрьмы приговорен капитан грузового судна «Рена», крушение которого у новозеландского берега стало самой крупной в истории этой страны морской экологической катастрофой. Иран и 6 мировых держав продолжат переговоры по ядерной проблеме 18-19 июня в Москве. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резенков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации российской прессы, посвященные оценке россиянами лидеров политической оппозиции России, социологическим опросам на эту тему, а также общей политической ситуации в стране. У нас в гостях тележурналист, обозреватель журнала «Огонек» Дмитрий Губин и политолог, политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. А нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, /spb. Сергей, мы остановились на...
Мы остановились на том, что вот в исследовании ЦСР... Лидеры изучались перспективы лидеров не только вот известных по всей претендующих на известность во всей стране, как Удальцов, например, или Навальный, но и местные лидеры, потому что фокус-группы проводились сразу в нескольких городах, где шла серьезная борьба за пост мэра между официальными и оппозиционными кандидатами. И там, где побеждали оппозиционные кандидаты, там, как в Астрахани, просто была борьба с неопределенным исходом. И по мнению авторов исследования, по мнению экспертов ЦСР, в общем, особенно перспективен именно этот поднимающийся слой местных лидеров, которые завоевывают себе авторитет на местах, становясь руководителями муниципалитетов, борясь за эти должности, что-то делая или там пытаясь сделать для людей. Вот именно в этом кругу они считают вырастает, ну, такая вот как бы новое поколение нашего политического класса. И это действительно важно, это действительно интересно, и вот думаю, что применительно к нашему родному Петербургу, это тоже вопрос было бы интересно задать, потому что чувствуется у нас такая нехватка вот таких, они есть, конечно, но чувствуется нехватка таких лидеров, которые поднимаются из муниципальных образований, которые поднимаются из нашего, не знаю, законодательного собрания, хотя там есть оппозиционеры, там видно определенное движение, но, по-моему, их пока еще мало.
На звонки очень много пишут, я буду читать по очереди, что удастся. Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
А вот я, с сожалением, должна констатировать, что так неумны стали журналисты «Огонька». Ведь когда-то эти люди были лидерами общественного мнения. И хотела бы лично спросить Дмитрия, готов ли он ради народного блага пожертвовать своей кормушкой, как это делает Удальцов, Алексей Навальный и многие другие.
То есть вы кормушка что, мой оклад 45 рублей в «Огоньке», что ли, полагаете? Нет, как логика, это, конечно, свойство звонящих в эфир и людей, оставляющих комментарии.
А потом вы же, Дмитрий, не претендуете на лидера нации, я так понимаю, правильно? Это вы только, так сказать, свою точку зрения изложили.
Я не могу даже квалифицированно отвечать таким звонящим. У меня же все-таки нет медицинского диплома в области клинической психиатрии.
Валерий из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел про Алексея Навального сказать. Вот я купил его книжечку «Гроза жуликов и воров», да? Ну, довольно-таки дорого стоило, 300 с чем-то рублей. Книжка совершенно пустая, я разочаровался. Но особенно я в Навальном разочаровался тогда. Я думал, что он будет лидером, да? Но потом, когда он стал защищать и говорить, что, мол, не Березовского, как его, Гусинского зря посадили, надо выпустить. Я понял, что никакой он не против жуликов и воров. Прием.
Пожалуйста, Сергей, еще один вопрос.
Сергей, простите.
Пожалуйста, да.
Вот, вы ошиблись. Гусинский живет где-то за границей, по-моему, в Израиле, и вряд ли Навальный боролся за его освобождение, не знаю откуда.
Но большую часть времени, насколько я знаю, все-таки проводит в США. Посадка его состоялась там 10 лет назад в Испании, потом его выпустили. Значит, товарищ, кого вы имеете в виду?
Еще звонок, Станислав из города Ижевска, пожалуйста.
Если говорить о идеальном национальном лидере, именно идеальном, то идеальный лидер должен быть не один, а несколько, а именно женщины должны быть. Так как мужчины сами по себе по природе воины, и не только лидеры, и руководители должны, и страны, и губернии, и мэрии, женщины руководить. И не одна, а несколько женщин должны руководить. Одна женщина на посту, а вторая женщина...
Понятно, Станислав, замечательно.
Ох, как раз... Питером одна дивная,
ну,
южная
это,
женщина.
Это среди женщин
водила.
Тоже бывают исключения. Как раз о женщине. Да, в этом списке, в докладе, нет, отсутствует Ксения Собчак, насколько я знаю. Там,
вы
по
знаете,
крайней...
но зато там присутствует Оксана Дмитриева, которая, в общем, выступает не самым худшим образом в своих голосованиях. Да, это известно, наш петербургский политик, совершенно нормально.
Вот Ксения Собчак, кстати, вот есть сенатор, член Совета Федерации Константин Добрынин, он постоянно публикует свою колонку, ведет свою колонку на Фонтанке.ру. Вот недавно он написал такую статью большую под названием таким символичным «Власть захвачена» и пишет: «Настоящее событие – это то, что Ксения Анатольевна Собчак, дочь профессора права Ленинградского юрфака, захватила власть и стала главной фигурой оппозиции. На это ей потребовалось 5 месяцев 13 чертовых дней. Все остальные постсоветские оппозиционеры делали это значительно дольше. Кто-то 20 лет, а кто-то, как Навальный, 5 лет. Последних, кстати, оказался обратным рекордсменом. Он практически потерял оппозиционную власть за эти же 5 месяцев. Вот Собчаковский прорыв во многом связан с ее личными достоинствами, но не только. Он порожден и тем, что Россия востребует женскую политику, так как женщины воплощают все то, чего в мужской и постсоветской политике кардинально не хватает. Конец стат. Прям как вот человек.
Да, я читал, это довольно толковая статья, я там согласен практически со всем, кроме того, что вот есть запрос на женщину. Есть запрос на женщину, потому что российские мужчины настолько ничтожны, настолько омерзительны, настолько продажны, настолько слабы, что будь я женщиной в России, господи, я бы в их сторону, я бы лесбиянкой был. Никогда бы в сторону ни одного русского мужика даже не посмотрел. Только иностранцы. А русский мужчина – это не мужчина вообще. В этом смысле говорить о женской политике можно. Но Ксения Собчак, с моей точки зрения, иллюстрирует собой ту идею, о которой я говорил. Она действительно за 5 месяцев совершила фантастический переворот и в общественном сознании, да и в своем собственном. Кто такая Ксения Собчак до этого? Популярная телеведущая там «Домов 1.2». Человек, который, не стесняясь, говорит, что мужчина, который зарабатывает меньше 20 тысяч евро, ее как мужчина не интересует. И спокойно объясняет, почему. Она говорит, что умение зарабатывать такие деньги свидетельствует о неких мужских качествах. Здесь трудно не согласиться. Ее считают гламурной фифой совершенно зря. Значит, ее считают девушкой, которая очень четко вошла в свою нишу и неплохо зарабатывает деньги, и не стесняется этого, что, видимо, разумно. А дальше она показывает, что хотя она это тоже умеет, но принципы для нее важнее. В ней соединились два важных качества Собчака и Нарусовой. От Собчака, от папы, она взяла презрение к дуракам. Он был откровенно презрительный к дуракам, поэтому дураки его не перевыбрали на очередной срок. Яковлев победил в Питере. А от мамы, от Нарусовой, она взяла умение идти как танк, вот не видя никаких стен и преград, в том случае, если она считает, что борется с несправедливостью. И то, что делает в последнее время Ксения Собчак, это не за деньги. Это не чтобы она была популярна и все ее восхищались. Она считает, что пришло время действовать. Она больше не может терпеть несправедливость. Она не может терпеть тот обман, то вранье, то фантастическое путинское
Я даже, это даже не вранье,
понятно,
это суперцинизм.
Да, только не ругайтесь.
А что, Путин такой же, как Порше-владельцы? Вот, вот пацан, сломавшийся на бабках полностью.
А согласны с такой оценкой, Сергей? Ну, я не имею в виду личности, я имею в виду
опять-таки лидера. Я не могу быть ценителем телевизионных работ Ксении Анатольевны Собчак, потому что я не смотрел ее передач, но как-то так получилось, вот ни разу не видел. Но охотно верю, что они превосходны. А что касается ее самой, то, конечно же, она не является лидером оппозиционного движения, она является украшением этого оппозиционного движения. Она украшает его своей особой, почему бы и украшением не быть. Предсказывать ее дальнейшую карьеру не знаю, там, станет ли она наследницей своего великого отца, там, может быть, может быть. Так что пока, в общем, мы находимся в такой фазе, когда, ну, фазе становления лидеров, фазе рождения лидеров. Посмотрим, что будет. Да, Собчак, как я понимаю, очень сильно изменилась за последние месяцы. Может быть, впереди у нее еще несколько удивительных трансформаций, которые порадуют наше общество.
Причем у Ксении есть еще одна штука. Она-то как раз в Real Politics. У нее огромное количество, ох, какие я знаю просто истории про Ксению, которые с ней случались, ну, с попыткой, скажем, угнать ее бортом главой одного государства, немножечко диковатого, и как ее спецслужбы из этого вытаскивали. У нее реальные контакты с людьми, которые делают внутреннюю политику. И в администрации, и в ФСБ, и в ФСО. И у нее там есть поклонники. И если мы думаем, что три перечисленные мной организации являются неким таким монолитом, которым что Путин сказал, то они сделают, это не так. А в последнее время это не просто не совсем так, но и совсем не так. Там тоже куча людей, которых очень-очень многое достало. И они как раз, ну, например, пример там Колокольцева, да, который всегда старался держаться в стороне от всяких принимаемых решений. Почему они с таким облегчением на продажные суды сваливали там все эти аресты оппозиционных деятелей? Только чтобы не быть замазанным. Вот там есть ОМОН, да, который бьет, который создан по схеме Лукашенко, который набрал деревенских пацанов и сказал, вот это жирные горожане, значит, мы их будем... шиздить дубинками по балде. Давайте, пацаны, вы кровь и соль земли. Но там есть и срочники МВД, там есть и милиция, которая живет, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот очень многие из тех людей, я завершаю, да, они Ксению Собчак поддерживают и ей симпатизируют.
Ну, посмотрим на будущее, конечно. Роза нам пишет, можно было прислушаться к такому лидеру, который смог бы убедить население, что он не врет, что он не будет говорить сегодня одно, а завтра другое. Таких очень мало, а если есть, то их уже обгадила власть. Конец цитаты. Муслим из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Да-да-да, мы слушаем ваш вопрос и ваши слова.
Да, извините, пожалуйста, вот я хочу сказать... Давайте не будем говорить о Собчаке, да, Ксении. Эта девушка растет без папы. Потом не будем говорить о современных политиках, например, о Навального или о Удальцове. Давайте мы с вами будем говорить о тех министров, о тех руководителей страны, которые считают миллионы рублями деньги зарплаты. И какие функции они выполняют. Что они делают для россиян, для граждан России? Чем они занимаются? О чем они думают? Какие планы на будущем? Будет ли Россия когда-нибудь процветать? Спасибо за внимание.
Спасибо, Муслим. Обязательно прислушаемся к вашему совету. Но, в принципе, мы...
Это та же самая тема, только наоборот. Идея, да? Причем, понимаете, это ведь на всех уровнях. То есть я когда-то всерьез предлагал и звонил Трапезникову, помощнику Чубайса. Я очень хотел, чтобы мэром Петербурга стал, там, скажем, Петровский. Я понимаю, что Петровский больше никакой не лидер, потому что я знаю, сколько получает зарплату Петровского, знаю, сколько получает у нее там бабушка, которая сидит на стульчике. Ни в одном музее мира не существует такого разрыва. Я знаю, сколько получает садовничий. Я вообще знаю, сколько получают ректоры, допустим, в нашей стране. Я знаю, сколько получают министры. Кстати, тот же Навальный об этом писал. Это не лидеры. Лидер не может делать свой пост источником и средством заработка. Другое дело, что ему еще там нужен целый набор характеристик.
Николай пишет, национальный лидер не должен быть назначенцем предыдущего главы государства, а становиться властителем дум большинства общества. Конец цитаты. Галина из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Большое спасибо вам за передачу. Большое спасибо Диме. Я в восторге от его телепередачи, от статьи в «Огоньке». Большое спасибо. Я хочу сказать, что да, действительно, я поддерживаю эту мысль, что президентом или должна быть женщина. Но пока еще я лично не вижу на горизонте ни женщин, в принципе, ну, а о мужчинах я умалчиваю. Спасибо.
Спасибо, Галина. Сергей из города Барнаул, пожалуйста. Так, вот что нам пишет Юрий Николаевич. Я считаю, что Сергей Удальцов является эталоном бескорыстного политика, и поэтому он может претендовать на роль политического лидера России. Из Удальцова может вырасти новый Ленин. Конец цитаты. Как вам нравится такая концепция? Вот не хватает народу Ленина.
Ну, на самом деле, я думаю, что это нетипичная точка зрения, потому что вряд ли большинство наших сограждан хочет, чтобы Ленин, что называется, восстал из гроба. Думаю, что это не так. Вот я солидарен с авторами этого доклада, что большинство наших граждан, вот они прямо так и пишут, что, что наш народ, он становится более политически зрелым, причем взрослеет прямо на глазах, да, что они не рассуждают так, что вот там президентом или там национальным лидером должна быть женщина. Они спрашивают, а что эта женщина там или мужчина они им предложат, что они могут сделать? Они смотрят на руководителя, на своего лидера не как на божество, а как на человека, который просто будет решать какие-то для них задачи, которые они сами перед ним поставят. И думаю, что это правильный подход, и думаю, что такие чувства будут нарастать, и на это надо больше надеяться, чем на, не знаю, нового Ленина, там он же Удальцов, или на других чудотворцев, там, которые, или претендентов, кандидатов в чудотворцы.
Звонки. Владимир из города Чебоксары, пожалуйста.
Спасибо. Добрый день. Рад слушать Дмитрия Дубина. Очень люблю «Огонек». Он ранее снова газеты «Радио Свобода». Для меня единственные источники правдивой информации. А вопрос такой. А вот вы дали очень, Дмитрий, дали очень точные такие тонкие характеристики некоторым людям. Но мне кажется, не все еще настоящие лидеры на поверхности. Я вот лично рассчитываю для меня очень такой уважаемый человек, это Юрий Болдырев из Петербурга. Как вы думаете, какие у него перспективы? Спасибо.
Спасибо большое за добрые слова. Если говорить конкретно о Юрии Болдыре, с которым я там где-то вот несколько месяцев назад встретился в одной телепрограмме, я к нему с симпатией отношусь, к его прошлому, впрочем, с большей симпатией. Он все-таки основатель «Яблока», не забудем, буква «Б» в «Яблоке» – это от Болдырева именно. У него есть личная одна проблема, которую, опять же, я не могу не отметить. Он резонер. И это резонерство ему дико совершенно мешает, да, как оно Явлинского сгубило и Болдырева. Может, поэтому они в одну партию когда-то собрались. Насчет того, что не все лидеры, но он не продажен, да. Вот тут я, конечно, абсолютно согласен. Он искренен. Другое дело, что Явлинский искренен. Насчет его непродажности у меня есть кое-какие сомнения. Особенно после того, как он 30 тысяч долларов забыл задекларировать. Особенно после того, как в одной телекомпании, в одном из центральных каналов, сказал, что отличается от других своих соперников тем, что он никогда за эфиры не платил. Ну да, лично он нет. Тут я с ним согласен. Так вот, насчет того, что не все лидеры видны. А знаете как, вот тот же Собчак появился, да, Анатолий Александрович, я имею в виду, как появилась Старовойтова. Очень просто. Как это люди из межрегиональной группы появились, когда появились прямые эфиры сессии Верховного Совета. И не за 5 месяцев 13 дней, а за 7 дней и 7 ночей, просто как у Господа Бога, в стране вдруг появился букет новых лидеров. Господи Боже мой, тот же Болдырев, Собчак, Явлинский. Откуда все эти люди? Они оттуда, с открытых дебатов. Если бы сегодня на телевидении существовали прямые дебаты, неважно там на каком уровне или на местном, были прямые эфиры, у нас был бы вот такой вот букет, лютики-цветочки, людей, которые претендуют на лидерство.
Дмитрий, а я вам скажу сегодня новость дня, видимо, даже, которую будут еще долго обсуждать. Вот «Ведомость» сообщает. На российском медиарынке появился новый лидер – интернет-портал Яндекс. В апреле он собрал самую большую аудиторию, чем любой отдельно взятый телеканал. Можно повести цифры и так далее. Все, телевидение уже уходит.
Да, это другая совершенно тема, я согласен. Поэтому Москва, например, воспринимает Навального как абсолютного лидера. Я напомню результаты голосования на мэра Москвы, когда еще Собянин назывался, он не был назначен, а Лужкова, разругавшись с ним, мальчик Митя, отправил в отставку. В коротких штанишках мальчик. Вот, он отправил этого взрослого дядю в отставку, и «Коммерсант» устроил электронное голосование. Кого бы вы хотели видеть мэром Москвы? Там с колоссальным сферическим отрывом фигурировал в электронном онлайн-голосовании именно Навальный. Потому что Москва, конечно, интернетизирована. Конечно, московские студенты и питерские отчасти ходят с коммуникаторами, они всегда в Твиттере и так далее. До регионов это не дошло.
Дойдет. Скоро, да. Скоро дойдет. Геннадий из Москвы пишет: пойду за любым лидером, который позволит и узаконит законопослушным гражданам России иметь нарезное оружие. Любое, какое позволит карман. Конец цитаты. Сергей из Андрей из города Иркутск, пожалуйста.
Здравствуйте, это вот не Андрей, Наталья, мы представим.
Наталья, да.
Знаете, я вот такую тему, вот ключевую фразу услышала, ну, сказанную вами, что лидер не должен усматривать вот это свое положение только, я правильно поняла смысл, для своего обогащения наживы, да? Вот, я звоню от имени, наверное, большого количества людей, вот есть такие общественные организации людей-инвалидов, да, глухих, слепых. Так вот, на фоне общей политики государственной, наши чиновники настолько вот эта схема, видимо, тоже вот эта вертикаль коррупционная, начиная от федерального бюджета выстроена, что именно наши чиновники за счет нас, под фланг беря деньги, как бы для инвалидов, они просто наживают. Вот у нас конкретно в Иркутске такая история.
Нам понятно, понятно. Но это уже немножко другая тема, да. К нам, к нашей теме она не имеет такого прямого отношения.
Нет, в одном конкретно. Слушайте, я... Путин, кстати, отношусь там отчасти с симпатией, он не самый худший человек, который мог бы занять должность царя в Российской Федерации. Но это же абсолютно позорный мужчина. Потому что только позорный мужчина в стране, где существует страховая медицина, будучи первым лицом, играет на роялях, собирая деньги в пользу детей, которые, если не получат этих денег, подохнут. При наличии страховой медицины. Вы можете себе представить Обаму, играющему на роялях, чтобы собрать деньги для американских детей, которые подохнут? Обама или там, я не знаю, Оланд, любой глава западной цивилизации государства может собирать деньги в пользу, я не знаю, африканских детей. Каких-то еще детей в бедных странах. Но в собственной стране у нее существует страховая медицина. И любой ребенок не должен подыхать. Он должен быть вылеченным. И чтобы понимать это, нужно просто быть непозорным мужчиной. Каковым Путин, к сожалению, к величайшему, не является. Он не джентльмен.
Сергей из города Барнаул, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. У меня вопрос такого плана, касаемо лидеров. Вы не исключаете ли такую возможность, что в какой-то критический момент вдруг может появиться, скажем, такой фейк, скажем, лидер, обманка лидер, вот подобно феномену Бориса Ельцина в то время, в коммунистическое, скажем, из системы. То есть он некий фрондирующий своей собственной системе, в которой он вырос. Некий такой лидер появляется вдруг.
А Медведев не фейк? Нет, Медведев тоже такой фейк.
Или Ющенко. Вот что-нибудь подобного. Не исключаете ли вы? И что тогда все это может смазаться?
Да, Сергей, пожалуйста.
Я не совсем понимаю, что именно может смазаться.
Да.
Не знаю, что может смазаться. Фейки появляются постоянно и непрерывно. Вот упомянутый предыдущий наш президент, третий, что ли, вот, по-моему, отличная этому иллюстрация. Ну, не знаю, можно, конечно, считать фейком Бориса Ельцина. По-моему, он таки управлял государством, а вовсе не был каким-то имитатором. Ну, у нас, возможно, разные точки зрения. Но еще раз повторяю, фейки, можно сказать, кругом, они постоянно выдвигаются там. Мы видели фейков там на последних президентских выборах у нас, например, не буду называть фамилии. Так что ничего нового в этом нет. К этому надо относиться как к части нашей реальности.
Кстати, вот с Медведем он мог стать лидером. Он ведь вообще, конечно, вероятность появления нового лидера из числа номенклатуры, она крайне велика. Если бы Виктор Черкесов умел говорить коротко, образно и женско, сегодня человек номер два по списку КПРФ, я так на секундочку напомню, то он, безусловно, с моей точки зрения, мог претендовать на роль лидера, потому что сегодня он находится, об этом просто мало кто знает, опять же, по причине непубличности и неумения говорить самого Черкесу. Конечно, он находится в абсолютной оппозиции к своему бывшему коллегу и начальнику, к Путину, да? Вот он мог бы претендовать. В этой системе большое количество людей, дико недовольных тем, что происходит, и которым, что называется, за державу обидно.
Да, очень много сожранных деньгами, но тем, которым за державу обидно, есть тоже. Конечно, может появиться. И, кстати, Медведев, я думаю, у него было такое «Дни Александровых» прекрасное начало, когда там интернет, интернетизация и так далее, и так далее, и так далее. Но с ним сыграла злую шутку формула, что, конечно, хреново, когда гопник выходит в пацаны, но еще хреновее, когда мажор идет в шестерке к гопнику.
Да, вот по поводу пацанов, знаете, я все-таки с восхищением до сих пор нахожусь. Я прочитал большое интервью известного ученого, академика Вячеслава Иванова, который он дал журналу The New Times. Вот, и он совершенно, этот человек является одним из самых таких в научной и филологической, да, науке, да, одним из самых авторитетных. У него более 1000 книг напечатаны и так далее. И вот его спрашивают журналисты: вы не допускаете, что Путин может пойти на либерализацию режима? И ответ: вот это просто невозможно. Его спрашивают: почему? И Вячеслав Иванов отвечает: потому что у него патологическая страсть, я думаю, к деньгам, не к власти, тогда можно было просто его сделать его величеством, он, наверное, об этом думает, но он труслив. Если бы не боялся, то стал бы императором, но любит он все-таки символические деньги. Но зачем, скажите, ему нужно столько? Это ненормальность, но серьезная ненормальность. Он понимает, что бежать ему некуда, хотя это был бы наилучший вариант, если бы он сел в самолет и улетел бы, скажем, в Финляндию или Италию. Но дальше начнутся расследования, Интерпол и неприятности. Он бандит. Бандит умеет очень много делать. Сталин был бандитом. Вот, пожалуй, в этом смысле он сопоставим со Сталином, потому что Сталин был тоже неумный и неспособный человек. Но бандит. А те, с кем он играл в политическую игру, даже Бухарин, который с ним как бы дружил, они его все-таки воспринимали как человека. Вот. Конец цитаты. Я не буду дальше читать. Совершенно такое. Это вот очень соответствует. Здесь говорит, что у него совершенно нету никаких человеческих чувств абсолютно.
Виктор, понимаете, какая штука? Я в свое время решил на Путине разбогатеть. Мне японская телекомпания NHK предложила собрать факты, неизвестные про Путина, и там не то 300, не то 500 долларов за каждый факт заплатить. Заработал я на этом какие-то ничтожные деньги, потому что в ту пору, когда Путин еще имел рейтинг 3%, а уже понимали, куда его тащат, я стал встречаться с людьми, которые его знали. И ничего... Абсолютно. Это человек, который в своей книжке от первого лица не постеснялся признаться, что у него было две женщины, которым ему нравились, а за границу неженатого не пускали. И он сделал предложение обеим, те, которым она больше ему отказала. Та, которая ему нравилась меньше, ее зовут Людмила Путина. И я все ждал. Когда он в следующем абзаце, ну не может мужчина не написать. Но, господи, какое счастье, что я на ней женился. Потому что это счастье моей жизни. Он не написал. Господи, как он мог себя ее отпустить?
И все, наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». Сегодня у нас в гостях были тележурналист, обозреватель журнала «Огонек» Дмитрий Губин и политолог, политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. 14 часов на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров. Российский час». Кузьма Прутков. Уникальное жизнеописание от Вита Нова. «Белая армия. Черный барон. Врангель» в книге Энтони Кронера. «Музыкальная алхимия» Фаустуса Латеноса. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
12 июня. Кто и что планирует?
Комментарии экспертов.
Что мешает объединиться лагерям российской оппозиции?
Право автора.
Виктор Шендерович о национальной гордости.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.